Так, ну что у нас там, секс остался? Да. По четвертому. А? Ну, тоже секс. А там какие вопросы-то вообще? Да, есть вопросы по сексу у кого-нибудь? Никто же не скажет сейчас. Вот. По сексу? Отлично. Сейчас все узнают, какие у тебя вопросы про секс. А?
Секс? Проясни, что это.
Что такое секс? А что, кто-то сомневается, думаешь? Вот. Писаю я стоя, если что. Вот. По-моему, все признаки налицо. Вот. Ну, там в книге как написано, что многие из нас нуждаются в пересмотре своих взглядов на эту проблему. И теперь о сексе, что вот, собственно, ну, мы сексуальные существа, собственно, люди рождаются либо мальчиками, либо девочками. Они уже потом, некоторые из них определяются и начинают играть за другую команду. Но так-то вообще нас природа изначально как-то некому полу приписала. Вот. Ну и это, поэтому эта история всегда будет вызывать определенное напряжение. Вот. С детства там есть много с этим связано любопытство, стыда одновременно, всяких историй разных. Вот. Поэтому ну, в этом смысле алкоголики, как написано в этой книге, ничем не отличаются от остальных людей. Другое дело, что у нас в этом смысле путаницы больше, и проблемы мы создаем здесь тоже. Собственно, почему? Ну, сексуальных проблем только две, как написано в книге. Она, секса либо мало, либо он не такого рода, который нужен. Все, других нет. Я думаю, что те проблемы, которые внутри секса возникают, они есть, в общем, они в отношении. Это проблема отношений. Вот, это опять же с эгоизмом связано. Поэтому ключ ко всему – это причинение ущерба. Причиняет ли наше поведение ущерб? Мне очень нравится позиция анонимных алкоголиков, что она очень сбалансирована в плане секса. Нет никаких радикальных точек зрения, нету никаких ограничений. То есть такой подход совершенно не сектантский. Мне нравится это, что нет запретов. Вот задала вопрос и ушла. Ну как так вообще?
Обидно,
да? Да нет, это я наверное, шучу. Люди-то остались все равно. Вот. Нет, нету ничего такого, что, с чем надо было бы бороться, преодолевать в себе, чтобы считалось неправильным. Никаких ограничений. Вот не написано, что для того, чтобы протрезветь, надо, собственно, заниматься только таким способом. Или вообще не заниматься. Или так можно, а так нельзя. Нету. Все. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. И вот эта норма, она для меня является определяющей в плане секса. Мы не судим чужой секс. Мы его не обсуждаем, мы его не критикуем. Это вообще нас не касается. Поэтому мы с фонарем в чужую постель не лезем. И это мне очень нравится. Вот. Поэтому, когда вы в очередной раз обсуждаете чьи-то отношения, задумайтесь над тем, вот, и действуете ли вы сейчас, как это сказать, в духе программы. Вот. И по сексу есть только одно ограничение. Наше поведение не должно причинять вред другим. И там, если там даже говорится, что если мы продолжаем косячить, и наше поведение продолжает причинять вред другим, что с нами происходит? Помните? Так. Мы непременно начнем пить. Непременно начнем пить. Понимаете? То есть цитата прямая такая, но я могу прочитать, чтобы мне верили, да? Вот. Важный момент. И это главное ограничение. Все зависит от нас и от наших мотивов. Если мы сожалеем о случившемся и честно хотим, чтобы Бог вывел нас на путь добра и истины, одна из любимых моих молитв, значит, мы верим, что получим прощение, что все это послужит нам хорошим уроком. Но речь идет о косяках, когда мы отходим с правильного пути. Если же у нас нет сожалений, внимания, и наше поведение продолжает причинять вред другим, то мы не, наверняка, не непременно, а наверняка начнем пить. Это не теоретические рассуждения, это факт из нашего прошлого опыта. То есть, если поведение в сексе причиняет вред другим, значит, мы идем и пьем. Все. Вот. И поэтому исследование секса, оно все-таки заключается прежде всего, причиняло ли это вред и какой. Поэтому я до сих пор пользуюсь табличкой, полученной еще от Кэти. Я пробовал разные подходы, ответы на вопросы. Но для анализа секса вот эта табличка мне кажется очень хорошей. Когда берется с кем, сколько мне было лет тогда, Вот. Чем эти отношения были для меня? Ну, записать вообще, что в них, в чем ценность этих отношений, их содержание, их значение для меня. Ну, не знаю, случайная встреча, романтическая влюбленность, брак, там, еще что-то. Что это были за отношения? Флирт. Вот. Дальше ущерб, который потерпели другие. Прям, в чем я навредил в этих отношениях? И здесь речь идет уже не о сексе как таковом, это секс это просто фундамент для отношений. Там же происходили много вещей. Ну то, что я сказал, что я ударил свою жену, конечно, это ущерб, который она понесла. Это не имеет отношения к тому, как мы живем в постели, да, но это имеет отношение к тому, что это сексуальные отношения, брак. Да, вот. Я ударил жену, там, я ее оскорбил, вот сюда пошла вся эта, все эти вещи. Вот. Отдельная графа, ущерб, который потерпели мы сами, потому что это тоже важно. Потому что неуправляемость в сексе часто приводит к тому, что мы остаемся без денег, страдает наше здоровье, страдает репутация и так далее. Потому что ну, есть масса историй, когда ну, безумное влечение, да еще и выключенные мозги с алкоголем, там, ну, с помощью алкоголя, превращают нас в животных или в людей, не совершенно не управляющих собой. Вот. И понятно, что здесь есть важное понимание, что вот мое безумие приводит меня вот к этой катастрофе, что я чувствую себя очень плохим. Мне стыдно, мне страшно вспоминать, мне страшно думать о том, что кто-то узнает о моих выходках, о том, что вот это было, и страшно людям в глаза смотреть. И очень много вины появляется в связи с этим. Стыд и вина, да, вот эти... Вот. Особенно эта история, ну, может быть, болезненная и драматичная для женщин, потому что неуправляемость мужская обычно в этом. Мужчина, когда напивается, он просто падает, он для секса просто непригоден. А женщина для секса пригодна всегда, даже если она совершенно ничего не соображает. Поэтому очень многие женщины оказываются в ситуации изнасилования просто потому, что они были пьяны и ничего не понимали, что с ними происходит. И когда просыпались, ну, часто были в ужасе от того, что с ними произошло, а иногда этот ужас притуплялся новым стаканом. Но стыда и вины и грязи там столько внутри, что я только могу представить, ну, только предположить, сколько боли нужно. Вот. И поэтому пятый шаг – это такая особенная тема. Все-таки мужчина делает с мужчиной, а женщина – с женщиной. Это важные вещи. Вот. И, ну и в общем, и мужчины, конечно, этой истории тоже не избежали. Во-первых, было много вещей, которые мы творили или, там, ну, или с нами творили. Вот. Потому что мы тоже могли быть, стать объектами сексуального злоупотребления. Или наш секс мог быть таким, что об этом нельзя никому говорить. Вот. Это либо был другой мужчина, либо это был кто-то из наших родственников. Иногда это, может быть, даже был ребенок, понимаете? Вот. Может быть, это был даже не совсем человек. Вот. Такое тоже бывает. Вот, понимаете, и вот поэтому, чтобы с этим понять, да, как мой секс разрушал других людей и меня, на него настала пора посмотреть. Поэтому мы записываем всех людей, с кем у нас были подобные отношения, причем не обязательно надо было спать. Там достаточно было романтического увлечения, потому что это тоже по признаку пола. Вот, и дальше исследуем всю эту историю. Вот. И здесь есть в книге вопрос такой, да, в чем мы ошибались и как нам следовало вести себя. Вот, и поэтому в моей табличке есть две колонки. Одна табличка, в чем мы ошибались, ну конкретно, в чем была неправильность моего поведения. И вторая колонка, как нам следовало вести себя. Какое поведение было бы правильное. Знаете, удивительно, что в 9 из 10 случаев во второй колонке было написано «не иметь этих отношений». Просто, не надо было, ничего бы, потому что мое мужское эго, ведь мужчина, как это сказать, силен шрамами и победами, понимаете? И поэтому моя мужская часть, она где-то ставит галочки, что вот была еще одна, понимаете, еще одна победа, типа. Вот. А когда возвращаешься назад, и это вот становится предметом для анализа, приходит понимание, что это были пустые отношения, ненужные ни ей, ни мне, которые ничего не дали, кроме боли, стыда, раскаяния и ощущения внутренней пустоты. Количество не переходит в качество в этой истории. Да? Вот. Можно только позавидовать людям, которые ограничивались небольшим количеством этих отношений, им хватило для понимания того, что это такое. Да? Вот. Поэтому, ну, вот, собственно, сейчас я живу жизнью человека, где отношения одни. Вот. И они достаточны для того, чтобы в них находиться. Вот. Не то, что я такой прям святой, там, не надо изменять жене. У нас нигде не написано, что изменять не надо. Это придуманная история. У нас написано, что это программа честности. Я просто плохо себе представляю, как можно изменять и не врать при этом. Если только у вас не такая открытая модель отношений, там, если вы не свингеры там, со своей женой или со своим мужем. Ну, знаете, свингеры кто такие, да? Это люди, которые меняются парами, там, мужьями, женами, там, ну, развлекаются как могут. Я себе плохо представляю трезвую жизнь в этом. Вот. Не, под этим делом можно и собачками поменяться, все, что хотите, понимаете, и детьми. Вот. Но все-таки для трезвого человека это очень странная идея взять и поменяться женой там, с другим мужиком. Вот. Как-то странно в меня это входит. Хотя в пьяном безумии, конечно, что только не происходило. Вот. Поэтому Бог, он как-то нашу жизнь все-таки делает более упорядоченной, менее рискованной, менее опасной, более вознаграждаемой. Вот. Ну а к слову сказать по поводу самого секса, вот результат этой всей работы, поэтому знаете, сейчас результатом этой всей работы для меня произошло следующее, что я успокоился, и дело не в возрасте, потому что я могу там мужчинам сказать следующее, да, ну, пообещать вам, по крайней мере. Если вы даете Богу навести порядок в вашем сексе, вот, то он станет гораздо более радостным, гораздо более глубоким, гораздо более насыщенным. Вот. Я в 56 лет осознаю себя мужчиной, которому нравится все еще этот процесс. Вот. И я осознаю себя мужчиной, которого любит его женщина. Моя жена любит со мной заниматься сексом, понимаете? Вот. И мне от этой мысли хорошо. Мне не нужны другие женщины, чтобы в этом удостовериться. Понимаете? Вот. А мне нравится заниматься сексом с ней. Я даже не думал, что оказывается... Мне всегда казалось, что там за 40 уже солнце закатывается. Есть такая книжка, знаете, шуточная. Она одно время в книгах, в магазинах лежала в качестве подарка. Вот. Называется «Сексуальная жизнь после 45». Берешь эту книжку, открываешь, а там чистые страницы. Это шутка. Вот. Ну, ее дарит просто как шутку. Вот. Мне 56, понимаете, самый лучший секс у меня начался после 50. Самый лучший, самый приятный, самый радостный, самый глубокий, самый о котором всегда мечтаешь с детства, понимаете. Вот. Потому что, как оказывается, дело не в физических возможностях, а в той степени близости, которая возникает между двумя людьми. В той степени правды, в той степени искренности, в той степени присутствия Бога и в этом тоже. Потому что есть такое заблуждение, что там типа церковь осуждает секс. Да нет, плодитесь и размножайтесь, сказано в Писании. Вот. Секс это один из самых прекрасных подарков от Бога, но и одно из самых сложных проклятий. Потому что это парные функции, это единственное, что мы не можем сделать в одиночку. Жизнь новую создать. Нам нужен другой человек. А с другим надо договариваться. А у другого человека могут быть настроения. Вот. И там всегда как-то возникает поле для напряжения. Вот. Но если Бог в этом присутствует, это становится чем-то таким, это еще, знаете, плюс одно волшебство к жизни, вот, которое, в общем, жизнь наполняет светом, глубиной, силой, желанием. Вот. Этого, возможно, не так много, там, это не так туманит голову, про это не думаешь постоянно, это не является каким-то драматическим объектом для размышлений каждый раз, там, вот, часть тебя все время занята этим процессом. С кем, да как, да что. Будет, не будет. Вот. И это приятное состояние, в нем хорошо жить. Вот. А в плане сексуального идеала был задан вопрос. Знаете, я в курсе, что очень многие люди до сих пор прописывают свои сексуальные идеалы с точки зрения того, кого бы они хотели иметь рядом с собой. И на мой взгляд, это мы по-прежнему продолжаем обслуживать собственное эго. Нет никаких людей, которых мы хотим с собой. Мы вообще... У Бога не спрашиваем никаких идеальных партнеров, потому что я могу вам сказать следующее, какого бы партнера вы ни выбрали, через какое-то время вы скажете Богу забери. Мы не умеем выбирать, мы идиоты. Я вчера говорил про это. Сексуальный идеал это идеал моего поведения, как я себя веду рядом с этой женщиной. И это должно быть прописано. Это некий внутренний кодекс, некое внутреннее мое понимание того, какой я муж. Какой я партнер, какой я мужчина рядом с женщиной, вот каким хочет видеть меня Бог, и поэтому это духовная работа. И здесь написано, что мы молимся, чтобы обрести эти идеалы и жить в соответствии с ними. Что значит жить в соответствии? Нельзя жить в соответствии с тем, что Бог мне послал идеальную партнершу. а жить в соответствии с тем, что у меня есть, ну, какая-то своя планка, мое представление о том, что такое быть мужчиной рядом с женщиной. И я до этой планки точно не дотягиваю, но я прошу у Бога сил. И часто утром я стою и молюсь, и говорю: Господи, пожалуйста, помоги мне быть хорошим мужем для этой женщины. Мне так трудно это дается. Помоги, пожалуйста. Вот. И удивительно, когда мной овладевает подобный настрой, вот, я не знаю, каким местом моя жена чувствует, что я про это молюсь, но мне с ней гораздо легче общаться становится. Как будто вот какая-то часть ее вот прям ловит эту, знаете, вибрацию такую, что я настроен быть хорошим мужем для нее сегодня. Вот. И это не такой нередкий случай, конечно. Но я особенно обращаю на это внимание, когда у нас усугубляются конфликты, когда мы начинаем больше ссориться, когда мы отдаляемся друг от друга. А жизнь семейная – это штука непростая. Вот. И я, знаете, мне понадобилось достаточно много лет, чтобы расстаться с иллюзией, что счастье в семье – это результат везения и выбора. Чушь. Никакого выбора у нас нет, а везение мы можем просрать любое. Любой удачный брак мы можем превратить в полную противоположность. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о сексе. Надеюсь, вас это вдохновит к тому, чтобы все-таки сделать свой четвертый шаг. А чего я хочу удержать? Не торопитесь налаживать отношения до этой инвентаризации. Прежде чем мы начнем строить что-то новое, пожалуйста, разберитесь со старым. Посмотрите, на какие грабли вы наступаете. И знаете, в анализе секса самое удивительное открытие, что ошибки одни и те же. Мы наступаем на одни и те же грабли. Из отношений в отношения. Ну, может быть, пора уже как-то эти грабли пожалеть. Уже как-то что-то, уже каким-то другим путем ходить. Одно из моих открытий, что мне надо перестать бежать. Это очень трудно, потому что я беглец. Алкоголизм – это болезнь беглеца. Я все время валю отовсюду. И жена моя периодически в сердцах говорит мне: ты опять сбежал от меня. Потому что у меня есть свой дом, у меня есть своя территория, у меня есть работа. Вот, и она периодически остается там одна с детьми, а я периодически вот я здесь, или на работе, или в командировке, или еще где-то. Вот. И это тоже такой поиск баланса. Мысль о том, что я никуда от нее не деваюсь, приводит меня в ужас. Это то, кто где мне нужен Бог по-прежнему. Вот. Потому что я хочу научиться не бежать совсем. Но не то, что хочу научиться жить со своей женой и не бежать от нее. Я хочу научиться жить вот в этом балансе. Быть с ней и при этом, чтобы дистанция была оптимальной, но не слипаться при этом настолько, чтобы не становиться частью ее. Потому что мы – это еще одна такая невротическая иллюзия. Вот. Мы два отдельных существа, каждый из которых все-таки перед Богом несет свою ношу. Вот. Но при этом есть некое мы, вот то, что мы там создаем в виде семьи или пары какой-то, союза. Ладно, это про это можно долго говорить. В общем, друзья, верьте, что вот эта работа приводит к тому, что наша жизнь становится значительно более счастливой и радостной. Хотя она не становится идеальной. Знаете, как у нас там написано в главе «Обращение к женам», но там, когда эти женщины открыли, что им надо не контролировать мужей, а программой своей заниматься, и там ставится этот вопрос, ну типа нафига нам программа, если пьют наши мужья? И автор текста, возможно, это Лоис Уилсон, я не уверен, правда, она говорит о том, что мы не настолько хороши, чтобы не нуждаться в Боге. И это я к тому, что мы никогда не будем настолько хороши, чтобы у нас не было повода встать на колени и сказать: Господи, пожалуйста, я снова запутался, пожалуйста, выведи меня на путь добра и истины, я что-то опять начал косячить. Вот, это все. По сексу вопросы еще есть, пожалуйста? Все понятно. Чего? У Вовы есть вопросы? А откуда все знают женщины, что у Вовы есть вопросы про секс? Это интересно вообще.
Что Вова боится.
Да, что Вова боится. Да. Потому что это женщина. Ну, Вова, я думаю, знаете, как в фильме «Место встречи за себя» это самое. Им изменить нельзя, вот пусть он сам за себя похлопочет. Да, вот пока не тянет руку. Есть еще вопросы касательно анализа самого секса? наверное, мы просто уже, эта тема не настолько интересна. Я помню, на юбилее группы «Московские начинающие» я прям заявился со спикерским «Секс выздоровления». Комната размером со школьный класс, в ней не сесть, в ней встать было негде. Люди так набились, а потом они были так разочарованы, что все, что я рассказывал, было связано с книгой. Что-что?
Это не
Камасутра, да. Это, речь пойдет не о сексуальной акробатике. Вот.
Скажите, это неотъемлемая часть четвертого шага, да?
Какая? Да. Ну, если вы книгу читали, то это так.
Я просто остановился, не могу сделать четвертый шаг. У меня именно проблема в голове, связанная со своим сексуальным поведением.
Угу. Ну, и у вас есть наставник, с кем вы это обсуждаете? Ну, может быть, поговорить с ним и посмотреть, какие препятствия. Я вам, как вас зовут?
Ром.
Ром, смотри, ты можешь сделать то, что ты сделаешь, насколько ты можешь. Потому что то, что мы не можем сделать, не должно нас удерживать от того, что мы можем. Сделай, что можешь, и расскажи про это. Потому что у меня есть опыт, когда я делал кусочками свои шаги. Это сделал, рассказал, это сделал, рассказал, это сделал, рассказал. И остается немного не сделанного. А дальше вы обсудите, чего вы будете с этим делать. И, возможно, вот это не сделанное, ты тоже сможешь рассказать по кусочкам и проанализировать, чтобы это не было какой-то глобальной проблемой.
Угу.
Да. Вот. На самом деле там действительно много и стыда, и заморочек всяких, связанных с сексом. Но мы же люди-то, в общем, как это сказать-то, неординарные. Вот. У нас у всех свое представление об этом, есть какие-то свои предпочтения и так далее. Ну, пусть вас утешит то, что... Знаете, я слышал много пятых шагов в своей жизни. Еще ни один человек не рассказал что-то такого, чтобы не делал еще кто-то. То есть, есть иногда интересные какие-то особенности поведения, но никогда я не слышал ничего, чтобы вызвало во мне отторжение или насмешку, или непонимание. Вот. Еще раз, единственное ограничение, это там, где секс продолжает причинять вред. Ну реально, люди страдают от него. Вот про это есть смысл, вводить какие-то ограничения для себя, потому что я уверен в том, что для того, чтобы получать радость в сексе, вообще нет необходимости кому-то для этого вредить. Вот. Это те вещи, которые действительно требуют определенной коррекции. Вот. Окей. Окей, все, про секс еще есть что-то? Понятие ущерба?
Да, понятие ущерба. Я думаю, что ущерб этот связан не только с моим партнером, скажем, да, сексуальным.
Угу.
Если это жена. Я не при этом, опосредованно, скажем так, зло приношу. Нет?
Не знаю, Паш, это тебе надо со спонсором обсудить. Я не знаю. Я же не знаю, о каком именно поведении ты говоришь. Я не думаю, что эта комната – удачное место для того, чтобы обсуждать сексуальное поведение в деталях. Поэтому, если тебя что-то смущает в твоем поведении, и у тебя есть вопрос, а не причиняю ли я этим вред, вот это как раз предмет для очень интимного обсуждения. Но то, что ты на это смотришь и задумываешься, говорит о готовности это исследовать. Это очень хороший признак. Вот. Проблема, когда люди говорят «нет, никогда». Или когда говорят «они мне повредили больше, чем я им». Вот то, что мы хотя бы задаемся вопросом «а нет ли здесь вреда?» Это хорошее основание для того, чтобы побеседовать с тем человеком, который нас понимает и которому мы доверяем. Вот. Угу. Спасибо, что делишься. Еще, пожалуйста.
Четвертый шаг.
Да, все что угодно.
Евгений Алкоголев зацепил там какой-то пример с племянницей, которая маленький человечек, бегает какой-то ручкой. Она такая ситуация похожая. Эта ситуация уже второй месяц, когда мне мозг разрывает. Я строил себе дачу 5 лет. Сейчас на этой даче можно жить. И тут же вот этот сезон, как бы туда приехали пожить, погостить, как бы ко мне, да, пятеро внуков, младшая дочка, теща, вот этот весь этот сабантуй, и я утром уходя, я живу там, я реально там живу, я сажусь по жизни. Мы сейчас нашли в квартире, где же тёплая ночь. Я утром уходил на работу, я целый день думал, про всю эту ситуацию. Но я вечером прихожу, все, я вновь все раскидываю, все перекидываю, ну, блин, я вечером положу порядок. Утром я ухожу, я опять про это самое думаю, какие гады, личное мое пространство, там они вторглись, там чёрт-то что творят. И я понимаю, что как бы, ну что вы это ждите же, в конце концов, там Боже,
ну, да.
Это же не со зла вот это.
Голова-то все. Говорит, да, что и все
вот
хорошо.
Как это вот с этим бороться? Это четвертый шаг, когда вас записывает.
Ну, я вообще не верю, что мы можем с такими вещами бороться. Да, это вопрос
как...
Еще раз, друзья, у нас нет никаких техник на принятие, у нас нет никаких способов борьбы. Еще раз, когда мы мыслим таким образом, это означает, что мы продолжаем мыслить, что мы можем с этим что-то сделать. Вы ничего не можете с этим сделать. Начнем с этого. Вот это и есть, ребят, еще раз. Мы находимся... Вот, в чем фишка 12 шагов? Это программа тотального бессилия. Это программа тотального бессилия. Все, что нам имеет, для нас имеет значение, мы ничего не можем с этим сделать. Давайте в этом признаемся. И вот здесь наступает момент истины. А зачем нам тотальное бессилие? Что происходит вслед за бессилием? Мы ищем силу большее, чем наша собственная. Как мне нужна сила большая, чем мой алкоголь, так мне нужна сила большая, чем мое раздражение на ребенка. И это не я. Это возможность искать Бога в этой ситуации. Это возможность вводить его в эту ситуацию. Это возможность сказать: Господи, я не вывожу, пожалуйста. Пожалуйста, войди в мою жизнь, исправь мое сердце. Убери это от меня, я устал с этим жить, это меня измочалило. И тогда возможно, потому что говорит ты будешь в этом смысле и с Богом, но есть наставник, которому ты это говоришь. Или человек, которому ты просто доверяешь, и ты ему говоришь там на группе или после группы. Знаешь, вот есть такая ситуация, дети бегают там, все ломают, приходят там, ад вообще творится, кавардак. Вот, возможно, он тебе просто поделится опытом и скажет: знаешь, ну у меня была такая история. Кстати, очень хорошо это выводить на группу. Вместо того, чтобы рассуждать о каких-то абстрактных духовных принципах, поделитесь сложностью. У людей уже есть эта проблема, они ее как-то решают.
Пока на группу услышат.
Да, но возможно, вы будете ее предъявлять и кого-то услышите. А возможно, это ваша индивидуальная история, когда вы получите свой собственный опыт. Потому что, возможно, это как раз точно ситуация, точно для четвертого шага. И это задается хороший вопрос, потому что если эта ситуация не попала пока в четвертый шаг, какие ситуации уже попали? Пишете ли вы, в принципе, четвертый шаг? Вот, и если нет, то, возможно, это четкое указание на то, что пора, настало сделать это снова. Раз у нас накопилось раздражение, раз моя злая память начала даже моих там детей и внуков уже сажать в разряд тех, кто мешает мне жить, но это четко говорит о том, что я безумен. Понимаете? Ну как, посмотрите на здоровых людей, там какой-нибудь дедушка там, он сам начальник производства там, домой пришел, дети там на нем скачут, как на лошади, волосья последние рвут, а он счастлив, понимаете? Вот играет с ними в лошадки. Вот здоровые отношения, потому что мы следующее поколение, вот детей мы любим. Я не знаю, это как это сказать. Вот старший сын, я был достаточно дистанцирован от него. Сейчас жалею об этом. Вот, собственно, младший родился. Я не знаю, у меня такое ощущение, что он мое сердце как кусок масла выжимает просто. Что хочет, то и делает, веревки просто вьет. Мне очень нравится выражение Габриэля Гарсия Маркеса, это аргентинский писатель, лауреат Нобелевской премии. Когда младенец впервые хватает кулачком отца за палец, он хватает его навсегда. Понимаете? Вот. Мы ничего не можем с этим поделать. И я верю в то, что наша раздражительность и злоба, она в какой-то момент будет уходить при условии, что мы будем просить ее забрать. И понимать, что мы не можем с этим справиться. И не бороться с собой. Просто говорить: ну я не могу с этим ничего поделать, меня это бесит. Кстати, возможно, это еще опыт для договоренности. Возможно, количество людей можно подсократить. Возможно, можно как-то сказать там теще, жене и кому-то, можно ли давать мне какой-то отдых. Возможно, сам будешь куда-то уезжать, я не знаю. Но понимаешь, что некуда. Я просто ищу вариант, не спеши отвергать. Если никаких решений нет, значит 100% в этой ситуации нужен Бог, чтобы тебе с этим как-то разбираться. Это может быть четким, как вот у моего наставника с ногами больными. А нынешний мой наставник, кстати, очень страдает от боли в спине, вот с трудом ходит. Вот. Это тоже, и он при этом начинает каждое утро с рассветом и медитирует на этот рассвет и призывает в свою жизнь Бога с тех же секунд, как только просыпается. Иначе, говорит, я просто не выживу, у него очень острые боли. У него инвалидность по спине, понимаете? Вот. И вот наш духовный опыт – это то, что позволяет нам проходить через те испытания, которые нам посылаются. Вот. И, так, и можно подумать, да, что такое спина, которая инвалидизирует человека, дикие боли, с которыми он каждый день живет, и каждый день человек ходит на собрания, понимаете? Общается в скайпе, ведет спонсируемых, занимается по книге. Я восхищаюсь им. Да? Вот. А у нас несчастье от того, что внуки по дому бегают. Все относительно, понимаете? Да. Пусть бегают, может, уже. Пусть уж верещат. Будут вспоминать потом и говорить, самое счастливое место – это была дедушкина дача. Понимаете? Вот. Ну, мне нравится слово «пока», вы оставляете себе надежду. Я пока не могу с этим справиться. Я вас очень хорошо понимаю, понимаете, все эти ручки, накручки. Я же все равно с племянницей эту квартиру распилил, мы все-таки разъезжаемся. Понимаете? Но все-таки надо себе жизнь как-то организовывать, с Божьей помощью. Другое дело, что это быстро не произошло. Мне надо было долго вариться, и она должна была несколько раз попасть, ее племянник несколько раз должны были попасть в этот список. Вот. А потом, видимо, сверху посмотрели и сказали, ну, достаточно. И причем это стало происходить тогда, когда я уже почти совсем примирился. Удивительная история. Перестаешь греться, ситуация решается. Пока греешься, вот будь там, смотри на это, исследуй. Вот. Да. Спасибо. Спасибо вам, что делитесь. Как-то прям вот попало сюда вот, ваш пример. Да. Угу. Ну что, все или что? Это еще что-то надо?
Юрий Алтарь,
да?
Хотел поделиться.
Давай.
Сейчас хотел тебе задать вопрос. Я уже давно открыл себе, что я не только алкоголик, но и на всю голову созависимый, да?
Так.
Вот у меня сексуальный идеал, это, ну ты знаешь, это
старый. Нет, не знаю. Твой сексуальный идеал я не знаю.
Старый фильм, когда мужчина любит женщину. Но я как консультант его посмотрел, наверное, раз в то, да? Я всегда говорил спонсору, вот это мой сексуальный идеал. Он говорит, а я не смотрел. Я говорю, посмотри, что я здесь буду его прописывать. И вот, я думаю, что в этом плохого, да? Когда мужик опережает желание женщины и решает ее проблемы. И вдруг, хотя задать тебе этот вопрос, я не знаю, Бог на него мне вдруг сейчас ответил. Ты по-прежнему хочешь играть роль Бога для своей жены, решать ее проблемы еще до того, как она об этом заявила. Спасибо тебе, Жень. Вот мне нравится сразу это, и откровение пошло.
Ну что, за откровение себя благодарю.
Ну да.
Так, сколько у нас времени еще осталось вообще?
Ну, еще 10 минут.
И все, и обед?
Да.
У-у-у. Прямо сейчас? Вот устами Ларисы сейчас, по-моему, говорит проведение.
Давайте
в этой точке остановимся и пойдем пообедаем, точно.
Давайте, может, молитву.